слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.35 и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» с вами. Меня зовут Павел Новиков, это утренний эфир, и мы переходим к следующей теме. О легких деньгах, так можно ее назвать условно. Так вот, деньги легче всего достаются там, где никто не сможет проверить. Например, на вывозе бытового мусора. В мире известны случаи так называемых даже мусорных войн. Это когда этот сектор городской жизни начинала контролировать мафия и вполне успешно диктовала свои условия даже очень большим городам, как, например, Нью-Йорк. Ну, конечно, говорить мы будем не о Нью-Йорке, хотя и о мусоре, да? Мы будем говорить о мусоре в Севастополе и в Крыму, соответственно. Почему там продолжают расти цены на вывоз этого самого мусора? Кто на этом пытается заработать? Кто на этом зарабатывает? Вот это все будем с вами в том числе обсуждать, уважаемые радиослушатели. Тема, в которой у вас точно может быть свое мнение. Для этого есть YouTube-трансляция, Facebook-трансляция, ну и, конечно же, наши номера телефонов. 8 800 10 06 926 для крымчан, 044-490-2905 для жителей материковой части Украины. Сейчас сюжет и начинаем обсуждение. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Слишком дорогой мусор. С января этого года жители аннексированного Севастополя платят за вывоз мусора по новому тарифу. Расчет сумм за обращение с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных домах проводится не по площади квартир, а по количеству зарегистрированных в ней лиц по 114 рублей с человека. Это более 50 гривен. При том, что севастопольцы не были довольны и суммами по старой тарифной системе. Кроме того, установили фиксированный объем мусора с человека – 25 килограмм в месяц. Перед повышением тарифов в декабре прошлого года предприятие благоустройства провело конкурс на оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Его выиграл единственный участник – фирма «Чистый город», с которой был заключен трехлетний контракт. Других перевозчиков к участию не допустили. По мнению директора компании АТП 2628, которая занимается вывозом мусора, Эмилии Николаенковой, недобросовестная конкуренция и является одной из причин высоких тарифов.
Ранее нам выставляли в наших платежках за мусор по фактически образованному объему за мусор, то на сегодняшний день мы будем оплачивать счета по мифическим нормам накопления. Под флагом закона о региональном операторе некоторые заинтересованные лица города Севастополя провели конкурс в свою пользу. Оплатит за это население.
Компанию «Чистый город» связывают с местным бизнесменом Ильей Журавлевым. Раньше он был депутатом Севастопольского городского совета. Сейчас занимает пост председателя постоянного комитета по городскому хозяйству российского парламента Севастополя. В феврале 2018-го директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами благоустройства города Севастополь стал бывший спортсмен Андрей Гречин. Освоение новой должности он начал с заказа имиджевого видео для компании. На съемки ролика из госбюджета выделили более 500 000 рублей, что вызвало резонанс в местных СМИ. В конце февраля российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал пересмотреть мусорные тарифы. Однако добавил, на новую схему с введением единого регионального оператора перешло более 10 субъектов России. И тариф для севастопольцев, по его словам, остается самым низким.
Крым в центре внимания.
Мусор в центре внимания сейчас, то есть бытовые отходы. Еще раз напоминаю номера телефонов для вас, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926, это номер для крымчан. 044 490 2905, это номер телефона для тех, кто звонит нам с материковой части Украины. Обсуждаем вот эту сложную достаточно для понимания штуку, которая называется цена на вывоз мусора. Потому что в разных странах и в разных городах это действительно устроено по-разному. Я видел мусороперерабатывающий комбинат в Голландии, и Голландия сейчас, как, кстати, и Швеция, импортирует мусор из других стран, потому что переработка своего мусора там уже полностью налажена. Там вот построена идея максимальной переработки любых отходов, да, хоть то пластик, хоть то бумага, хоть то еще что-нибудь, да, и, соответственно, вот Такие системы, в принципе, как мы видим, в мире возможны. Но на территории стран бывшего Советского Союза таких проектов пока я, по крайней мере, не знаю. Уж тем более не знаю истории с возможным импортом мусора. Но сам тариф действительно может, как мне кажется, отличаться от одного города к другому. Сейчас мы эти все вопросы будем обсуждать, как это работает, как формируются эти тарифы, да, и с нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый самый главный вопрос. Может ли быть так, что в одном городе страны X, да, стоимость вывоза одного, ну, я не знаю, там, килограмма или кубометра мусора будет цена А, а в другом, там, я не знаю, в соседней области уже цена Б? От чего это зависит?
Конечно, такое может быть. Почему? Потому что, во-первых, устанавливают, если брать Украину, то устанавливают эти тарифы органы местного самоуправления. Вот, утверждают местные администрации. Вот, зависит это от того, где находится полигон, какой принцип вообще поведения с бытовыми отходами, вот, сколько необходимо затрат, опять же таки, территория того или иного населенного пункта. То есть фактически это зависит от целого ряда факторов, куда включаются в том числе и заработные платы, куда включается и налогообложение. В общем, на самом деле формирование тарифа на поведение с твердыми бытовыми отходами, оно довольно-таки сложное. Вот, и в Украине, например, оно регулируется постановой Кабинета министров еще 2006 года. Вот, там огромное количество формул, огромное количество составляющих. Вот, и, в общем-то, у нас они по городам отличаются очень, как бы, даже существенно между собой.
Хорошо, но вот много говорят, что мусор – это деньги на том, что очень трудно посчитать. Я уже указывал там пример мусорных войн в том же Нью-Йорке, когда мафия контролировала этот рынок, ну и, соответственно, там, в принципе, диктовало условия целому большому городу Нью-Йорку. Потому что, ну, иначе, если эти отходы не вывозить, город может задохнуться от мусора, да? Просто захлебнуться в этом самом мусоре. Почему вот сами по себе тарифы постоянно вызывают вот сомнения в том, что они обоснованы или не обоснованы?
Да, действительно, вы понимаете, вот, например, если брать, страны подходят по-разному к тому, каким образом считать фактические отходы и сколько их есть и как за них платить. Вот если брать нашу страну, то у нас отходы считаются за кубический метр. То есть и за основу взяли, в общем-то, расчет с кубического метра. Мы прекрасно понимаем, что каким образом вывозится этот мусор. Утверждается тариф за кубический метр. Вот, как правило, тариф уже по вывозу контейнера. У нас контейнер, как правило, 1,1 метра кубических. Полный контейнер или не полный, или там всего лишь полкуба, но считается оплата как за вывоз 1,1 кубических метра. Вот. Опять же таки, когда этот мусор попадает в машину специальную, вот, его там прессуют. И опять же таки, его объем опять-таки уменьшается. Когда этот мусор сдают уже непосредственно на полигон, если брать нашу страну, да, то там уже идет расчет совсем другой. То есть получается так, что формально население, например, платит в городе Киеве, например, в машину за вывод там 100 кубов мусора, а по факту этого мусора всего лишь там 30 кубов. И дело в том, что никто это отобразить не может и посчитать это не может, и это остается уже, в общем-то, на совести самих тех компаний, которые непосредственно его вывозят. Да и посчитать они, по большому счету-то, его по-другому и не могут.
Ну, то есть получается, что нам нужно либо каким-то образом это все контролировать, либо действительно полагаться на честное слово. Первое, тех бизнесменов, которые организовывают вывоз мусора, и второе, тех чиновников, которые дают разрешение или заключают контракты с теми, кто вывозит мусор. Я правильно вас понял?
Ну, не совсем так. Дело в том, что мы даже в таком случае не проконтролируем. В данном случае нам самый оптимальный вариант это делать так, чтобы уменьшать количество вывозимого мусора. Вот, например, когда у нас созданы объединения совладельцев многоквартирных домов, вот, они уменьшают потребление вывозимого мусора. То есть они его сами прессуют, первый момент. Второй момент, уменьшают контейнер, который непосредственно размером для вывоза. То есть уменьшают количество таких вот ходок по вывозу мусора в разы, переходя на сортировку мусора, как это происходит в Европе. То есть, когда фактически мусор сортируется, и мусор состоит больше из вторсырья, вот, и вторсырье сдается, и за него еще получается средство, то есть повторно идет переработку. Фактически, когда сводится сам вывоз самого мусора к просто там, к минимальным вообще показателям на одного человека, тогда, в общем-то, наступает определенный баланс, когда, например, вы уже платите не за вывоз одного контейнера каждый день, вот, в течение там месяца, вот, а платите только по факту наполнения этого контейнера, и опять же таки платите уже контейнер намного меньше, чем вы вывозили его раньше. То есть вопрос экономии, вопрос европейских подходов в данном случае может решить эту проблему, и опять же таки сознательность граждан. Только в таком случае можно рассчитывать, в общем-то, на какой-то такой вот более-менее справедливый подход и цену.
Спасибо вам за ваше экспертное мнение. Итак, эксперт по формированию тарифов жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко был с нами на связи. Разобрались, из чего в принципе состоит этот самый мусорный тариф. Напоминаю, обсуждаем сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, подорожание тарифа на вывоз мусора, в частности, в Севастополе. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, сейчас с нами на связи. Говорим о том, что же происходит с севастопольскими полигонами для твердых бытовых отходов. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как там обстоят дела? Потому что, насколько мне известно, на всей там, я не знаю, во многих, по крайней мере, да, городах, по крайней мере, европейской части бывшего Советского Союза, полигоны либо переполнены, либо уже несколько раз рекультивировались и так далее. Как с этим состоит в Севастополе?
Ну, никак не изменилась практически ситуация с 2014 года, и ситуация имеет тенденцию к ухудшению, потому что мусороперерабатывающие заводы, которые обещают власти построить и найти инвестора, пока не предвидится. Мусоросортировочная линия функционирует на настоящий момент для общественности закрыта и неизвестно, каким образом, и есть ли она там вообще, скорее всего, нет, потому что после 2014 года там ее уже не стало. А вот насчет вывоза и тарифов, тут у населения очень много вопросов, потому что в связи с появлением регионального оператора тарифы тоже повысились, но что это за оператор, почему повысились, возмущение, в общем-то, вот, у людей.
Хорошо, а есть вообще где хранить этот самый мусор? Его там сами полигоны достаточно регулярно вот рекультивируют, проводят какие-то мероприятия, чтобы, например, оттуда фильтрат, вода не стекала в какие-то водоемы или в подземные воды и так далее. То есть насколько это безопасная ситуация, по вашим данным, сейчас как эколога?
Поняла вопрос. Проблема остается, потому что, скорее всего, скоро местным властям придется решать вопрос с новым местом хранения, либо с качественной рекультивацией, либо с раздельным сбором отходов, потому что как-то эту проблему нужно будет решать. Фильтрат собирается по-прежнему, газы по-прежнему выделяются. Насколько эффективно их собирают на настоящий момент, проконтролировать невозможно реально. И, кроме того, сейчас уже четвертая карта, насколько мне известно, на этого полигона будет использоваться. Рекультивация первой карты, успешно отчитались власти о том, что первая карта рекультивирована, то есть первый кусочек этого полигона, проще говоря. Но количество отходов увеличивается, поэтому вот тот первомайский полигон, полигон твердых бытовых отходов Первомайской балки, он переполняется, потому что количество отходов, сами власти сейчас признают, увеличивается, а летом оно увеличивается еще на 40% по сравнению с зимним периодом.
Хорошо, вот совсем недавно же произошла так называемая мусорная трагедия, где даже очень сильно отравились дети. Насколько эти примеры могут, я не знаю, там подействовать на севастопольских чиновников, чтобы ситуация начала улучшаться?
А никак они не подействуют на севастопольских чиновников. Абсолютно никак. Это мое мнение, потому что севастопольские чиновники решают прежде всего, пытаются решить или делают вид, что решают прежде всего севастопольские проблемы. Будет очередной шум, скорее всего, будут на очередных совещаниях разобраны вот эти вот примеры, которые случились, а скорее всего даже не разобраны, а просто упомянуты, что такая трагедия, нужно что как-то решать вопрос. Но по-настоящему вопрос, скорее всего, решаться не будет или изменяться подход к решению этого вопроса не будет никак. То есть эта трагедия сама по себе, а проблемы севастопольской свалки сами по себе.
Хорошо, и последний вопрос. Вы уже говорили, что была линия по сортировке отходов. Сейчас она непонятно работает или не работает. Есть ли сейчас вот на вашей памяти, да, проекты, которые призывают граждан, я не знаю, к раздельному сбору мусора, дают им возможности для этого и так далее? То есть вот эта европеизация подхода к обращению с отходами.
Европеизации подходов к обращению с отходами точно нет. Единственное, что сохранилось еще, по-моему, с 2005 или 2006 года, это в некоторых местах стоят такие прозрачные контейнеры проволочные для сбора пластиковых бутылок. Все. Вот это все, чем можно сказать. А, еще поставили такие огромные, типа лодочка, такие танкообразные емкости железные для сбора крупногабаритного мусора, но туда кидают, естественно, все подряд. То есть, говорить о европейском подходе не приходится вообще.
Ясно, спасибо вам большое. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была с нами на связи. Обсуждаем вопрос вывоза мусора в Севастополе. В данном случае не только даже повышение тарифов на вывоз этого самого мусора, но и перспективы, что с этим дальше будет. Говорили о рекультивации севастопольского полигона. А сейчас с нами на связи Владимир Казарин, директор Таврического национального университета имени Вернадского, а в прошлом первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, до аннексии Крыма как решался вопрос севастопольского мусора? Вот нам только что Маргарита Литвиненко, эколог, сказала, что существовала даже линия по сортировке твердых бытовых отходов. Можете охарактеризовать, как проблема решалась и куда планировалось дальше двигать эту сферу?
Ну, мне приятно, что выступавший только что специалист говорил о положительных примерах 2006-2007-2008 годов, как раз вот тот период, когда мы работали в Севастополе. И я, конечно, лицо заинтересованное наш период, когда мы работали. Одновременно хочу сказать, что действительно в тот период стало понятно, что Севастополь не может стать международным центром туризма, бизнеса, обменных программ, если он не изменит подход к экологии. Самым главным, самым тяжелым фактором, отравляющим экологию в Севастополе, в его 36 бухтах и в самом городе, это, конечно, присутствие флота. Дело в том, что флот абсолютно нарушает все экологические нормы. Достаточно сказать, что фекальные воды с кораблей выливаются прямо в бухту. И вот когда в тот период была в значительной степени осуществлена демилитаризация бухт, тогда впервые рыба вернулась, например, в Севастопольскую бухту. Ее снова стало можно там ловить, потому что до этого нефть, мазут и все остальное сделали невозможным живое существование этих бухт. Что касается самих вот сбора мусора и полигонов, то когда мы пришли туда работать, стало понятно, что существующий вдоль объездной, рядом с объездной, так называемой Горбачевской трассы, полигон, он уже не способен решать проблемы. Кроме того, он находится, собственно, в зоне уже близкой к городу, потому что город и его кварталы стали расти в эту сторону, и они все больше приближались к нему. И несколько случаев, когда загоралась масса хранившихся там отходов, и этот дым доставал того же Инкермана и других мест проживания, говорило о том, что нужно в корне менять эту программу. Вот начали с того, что вводили эти пластиковые урны, стали думать о новом полигоне, куда свозить мусор. Но главное, тогда велись переговоры о строительстве в городе современного мусороперерабатывающего предприятия. Целый ряд иностранных инвесторов приезжали, они заинтересованы были в этом. И из там 5 или 6 предложений 2 выходили уже как бы на практическую линию. Но, к сожалению, уже 2009 год, впереди президентские выборы, которые закончились в феврале победой Януковича, а команда, приведенная им с собой, она вообще перестала на эту тему разговаривать. И все, например, ограничения для флота по поводу его пребывания в бухтах были сняты, и город снова окунулся в мусорную свалку, которая его купит и купит.
Хорошо, если такие планы были, вот смотрите, на моем опыте, в том числе там заграничных поездок, да, я видел достаточно, ну то есть вокруг, возле него, возле этого мусороперерабатывающего завода не пахло, да, я говорю о заводе, который находится недалеко от Алкмара в Голландии. Голландия уже импортирует твердый мусор из соседних стран, потому что сама переключила свою экономику и свое поведение с твердыми отходами на то, чтобы была максимальная переработка и, соответственно, своего мусора для загрузки собственных мусороперерабатывающих заводов у них просто не хватало. То же самое делает Швеция. Насколько долго и дорого, например, Севастополь, ну, я не знаю, превратить или там довести до такого же состояния, в котором сейчас, ну, тот же Алкмар в Голландии?
Недолго, потому что технологии, как вы правильно говорите, все уже существуют. И это недорого, в том смысле, что сначала нужно будет вложить довольно большие деньги, но это наше, опять же, отношение с советского времени. Вот мусор, вот какая-то грязь, вот никому ничего не нужное. Это гигантское сырье. На самом деле на этих свалках есть все. Бумага, пластик, металл, стекло. И настоящая переработка совсем другая. Даже не сортировка вручную, как люди стоят там вдоль каких-то столов и это сортируют. Настоящая химическая современная переработка позволяет превратить это все в исходный материал. А оставшиеся, вот, например, японские технологии, оставшиеся сжигается до такой степени, во-первых, в процессе этого сжигания вырабатывается электрическая энергия, а во-вторых, остатки становятся твердой основой для того, чтобы из нее делать, например, строительные материалы для, ну, такого, ну, промышленного, как бы, строительства, не жилого. Они отличаются большой мощностью, там водоотталкивающий эффект имеют и целый ряд других моментов, теплосберегающие и прочее. На самом деле, вы знаете, отношение к мусору говорит о том, современная эта страна, та или иная, или несовременная. И на Западе слово «мусорный король» у нас это ругательство. Там это человек, который обладает гигантскими ресурсами и может любую заявку на поставку любого материала выполнить. Мы же с вами встречаем все чаще в торговле сегодняшней пакеты или, например, там целый ряд там поделок домашних, где написано, что это выполнено из материала второй раз используемого, целлюлозы и все остальное. У нас до сих пор, к сожалению, варварское отношение к этому, оставшееся от Советского Союза, а в местах, где располагается армия, там оно какое-то втройне, в 5 раз более варварское.
А, кстати, как вы считаете, почему так? Там, где располагается армия, там еще более варварское отношение к экологии. Просто потому, что это, ну, я не знаю, призванные там срочники или просто люди, которым, ну, наплевать на то, что после них останется?
Потому что на самом деле нет никакой до сих пор у нас законодательной основы, которая позволяет власти, светской власти, как бы не военной власти, воздействовать на военные подразделения. У них особый статус, они как бы вне контроля, у них своя прокуратура, у них своя полиция, у них свои суды, у них свои органы дознания. В результате, что там за этим высоким забором? Что там за этими причалами, у которых стоят десятки, ну, в украинский период флот очень сильно сократился, именно поэтому, я говорил, бухты ожили, и там снова стали ловить рыбу. А то украинский период и сегодня, когда опять Черноморский флот накачан бесконечными воинскими подразделениями, это и летные, и артиллерийские, и танковые, и ракетные, не только морского базирования, все эти подразделения, и они все закрыты, изолированы, не поддаются контролю. Я один маленький пример приведу. Они при нас продолжали практику перевоза боеприпасов и ракет, ну, не знаю, со склада на склад, на больших грузовых автомашинах в сопровождении своей машины ВАИ. Что вы делаете? Вокруг вас полумиллионный город, вы среди бела дня это везете, ну, завтра неосторожно или, так скажем, пьяный водитель на «Жигулях» врежется в одну из этих машин, этим взрывом треть города может быть снесена. Мы потребовали контроля, чтобы наша полиция украинская сопровождала. Это была целая битва. Хотя, казалось бы, понятное дело, за пределами воинской части вы уже на территории Украины. Гражданский город должны соблюдать. Вот эта психология, что внутри забора я сам себе царь, и никаким нормам не должна моя деятельность отвечать, вот она и рождает эту совершенно
ну, ненормальную экологическую ситуацию. И последний к вам вопрос. Скажите, мусор это ведь, ну, вы сказали, что мусорный король это достаточно уважительное слово во многих, по крайней мере, во многих языках, но мы знаем также, что очень часто это еще и не слабая коррупционная, да, кормушка для кого-то. То есть непонятно, сколько мусора вывозится, и, соответственно, сейчас повышение тарифов на вывоз мусора в Севастополе подозревают, в том числе местных чиновников, что они отстаивают свои, в том числе, финансовые интересы.
Вот спасибо за этот вопрос. Этот аспект я вот хотел затронуть, не затронул. Вы абсолютно правы. И потому, например, японский мусороперерабатывающий комбинат не был в Севастополе построен. Европейский, голландский, о котором тоже практически договорились, не был построен. Местное, корыстное, властное лобби, оно требовало... У них была доля там везде, если вы это будете строить, вы нам будете платить, чего не мог никак понять инвестор. Почему он должен платить, если он город освобождает от замусоривания и ненужных городу отходов, отравляющих атмосферу, воду и землю. И второе, вы правы, это для них, ну так скажем, рычаг воздействия на бизнес, который нужно привязать к себе, ничего не делая, стать подкожным донором любого входящего европейского инвестора. Будешь мне даром на халяву платить?
Ясно, я вас понял. Спасибо большое, спасибо за ваше время, спасибо за экспертный комментарий, особенно относительно экологического состояния севастопольских бухт. Говорили только что с Владимиром Павловичем Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского, а ранее первым заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации. Собственно, с вами же в том числе обсуждали, уважаемые радиослушатели, я вижу ваши комментарии, в том числе о том, что линия переработки сейчас уже не работает, вот кто-то написал. Значит, это радио Крым Реалии, обсуждали подорожание тарифов на вывоз мусора в Севастополе и, собственно, в более широком контексте, что вообще происходит с этой так называемой мусорной темой. Это радио Крым Реалии, мы с вами обязательно услышимся. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.